продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». И сегодня в нашем подкасте про искусство спички и транспортир Джумгалбек Бишибаев. Это художник-декоратор. Ну, в общем-то, в арт-пространстве и вообще среди друзей он известен как Джумгун. Человек с особым взглядом на центрально-азиатскую культуру. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько все мы знаем, у вас сейчас идет выставка в Музее изобразительного искусства имени Гапара Атиева. Расскажите, пожалуйста, как вообще прошло открытие?
Открытие, я думаю, наверное, хорошо. Скорее всего, там зрителям, которые пришли, гости, им виднее. Так как я, честно говоря, был очень усталый, я немножко был растерян, я откровенно говорю. И поэтому такой тот день... Происходила как будто абстракция такой.
Как будто не с вами, да?
Да, вы точно угадали, как будто я отдельно, а мое тело отдельно. Да.
Ну, насколько я знаю, вы долго готовили эту выставку.
6 лет общее количество. С моей первой выставки, это в 2013 году было, прошло 10 лет. Я продолжал как бы зарисовки делать, готовиться. Ну, именно... Если общее количество времени считать, 6 лет готовился.
Ого! Ну, у вас надо сказать, что там очень много было работ. И не только, кстати, картин, а были и скульптуры.
Да. Раньше не занимался скульптурой. Ну, скажем, профессионально, более так подробно, более так углубленно. Вот, работая в театре, начал заниматься скульптурой.
Ну, вы вообще на все руки мастер. Вы... Я, кстати, да, не упомянула об этом, что вы все-таки еще работаете художником-декоратором, да еще и в театре юного зрителя.
Нет, я работаю чуть-чуть поправляю. Раньше работал. Ну, карьеру, скажем, художника театрального начинал художником-декоратором. А в данное время я работаю художником-постановщиком.
Ого! Это чем отличается?
Художник-постановщик, он за все отвечает. А художник-декоратор – это исполнитель.
Ну, вы умеете, получается, и рисовать, и у вас хорошо получается лепка, какие-то, вот, ну, как выяснилось, уже скульптуры. Откуда это все у вас?
Театр работаю я художник-постановщик, сценограф. Там надо все уметь. От объема до плоскости абсолютно все. Такого театральных художников нету. Я не умею, не получится. Надо все придумывать, надо все уметь.
А было когда-нибудь такое, что, например, вы сделали декорации к какому-нибудь спектаклю, а они не подошли и не понравились?
Конечно, было. Это периодически бывает. И я делаю много ошибок и продолжаю делать. И иногда успешно, иногда бывают там ошибки. Там бывает, что иногда нестыковка режиссера, мы друг друга не поняли. Это театр, это живой организм. И поэтому в таких ситуациях учишься быть, как импровизировать, выходить из ситуация, придумывать на ходу. И театр для меня был очень даже хорошая школа.
А как вообще вы умудряетесь и работу совмещать, и творчество, и еще и выставку сделали? Это же огромное количество все равно труда и времени уходит.
Ну, во-первых, я, чтобы этой выставке подготовиться, отказался от всех проектов, от всех заказов, чтобы ради того, чтобы сделать эту выставку. И поэтому, кроме работы, я только уделял время для личного творчества, для своей работы.
А жили на что, если от всех заказов отказались?
На зарплату еще очень прямо гигантская помощь мне оказала моя жена.
Я так полагаю, она та самая женщина, которая вас вдохновляет.
Она вдохновляет, поддерживает во всем. И я считаю, что это... Моя главная удача моей жизни – это моя жена.
Я думаю, что она послушает этот эфир и прям улыбнется.
Да, ну, хочу воспользоваться моментом. Мен сени яратам, куяшам. Привет тебе.
Обязательно, обязательно услышит и точно будет улыбаться. Тем более, она у вас любит улыбаться, надо сказать.
Да.
Вернемся к театру и вернемся к творчеству, опять же. Как вам в голову приходят идеи, из чего можно сделать декорацию? Ну, например, вам нужно там для какого-то спектакля, ну, пусть это будет дерево. Из чего вот вы его делаете, например?
Во-первых, система такая. Сначала... пьесу, инсценировка этой пьесы читаешь, обязательно надо режиссером стыковаться, режиссером надо обговорить и свою версию предлагать. Например, бывает у режиссера своя версия, а у тебя своя версия. Например, у режиссеров хорошо, скажем, развита фантазия, а художник, он должен руководствоваться еще и реальностью. Как можно это все совместить? Где можно, где невозможно? Пространство надо хорошо ориентироваться на сцене, вот это сколько пространства. Где, ну, скажем, жесткие декорации, где удобные, где неудобно. Иногда вообще вовсе не нужно. Это такая... довольно-таки кропотливая, трудоемкая работа. И это все зависит от пьесы. Еще бывает так, что решения приходят неожиданно. Из подручных материалов иногда делаем на ходу, придумываем.
Вообще театры, ну, всегда испытывают некие трудности с финансами, потому что всегда нет денег на занавес, на ремонт, на декорации тем паче. То есть какую-то сумму, конечно, выделяется, но наверняка ее не всегда хватает. И вам приходится, я так полагаю, прям выкручиваться.
Выкручиваться, да. Вы очень правильно сказали. Ну, в последнее время могу сказать, что довольно-таки уже неплохо финансируется. Ну, хотелось бы, конечно, лучше, но я привык так работать и... Если надо из положения выходить, что-то придумать, я это делаю. Особо не задумываюсь. То, что в трудностях, трудно, не трудно. Как бы всем трудно. А что жаловаться-то? Просто надо делать.
Хорошая позиция. А почему именно юный зритель? Не хотелось ли вам, например, сделать какие-нибудь декорации или вот ставить их в каком-нибудь Гамлете или в серьезном спектакле? А у вас все-таки детские.
Не совсем. У нас театры разные. Ставится и серьезно, драмы, и юношеские, и детские, разные ставятся. Но этот театр мне самому нравится, потому что именно в этом театре я нашел себя, можно сказать, творческий путь.
Но вы же специально где-то учились все-таки?
Я заканчивал художественное училище имени Чуйкова, отделение оформления. Ну, современным языком сейчас выражаюсь, это отделение дизайна сейчас.
Пригодилось ли вам вот это ваше образование? Или все-таки то, что вы рисуете, пишете, это талант и дар Божий, скажем так?
Талант, конечно, у меня с детства была способность. Ну, я очень хорошую базу получил в интернате номер 4 при Академии художеств. После интерната я поступил в училище имени Чуйкова. Мне очень повезло педагогами, которые мне преподавали, и им всем... передаю привет. Простите меня за свое поведение в свое время, что вас не слушал. На самом деле, ваши знания мне очень сильно пригодились.
А вы, значит, были хулиганом?
Ну, я же, как сказать, я же пацан. Это же, по-моему, любого пацана есть такое.
Ну, вы творческий пацан. Все-таки не каждый пацан, например, становится художником. Мне кажется, это другие немножко пацаны и люди.
Ну, я всегда хотел быть только художником.
То есть вообще никаких больше вариантов не было? Все, мам, пап, я иду.
Было время, я другой вариант рассматривал. Хотел хорошо зарабатывать. Как-то этот ушел даже с училища. Ну, а обратно вернулся. Потому что некоторые люди мне помогли понять, что ты, у тебя неплохо получается быть художником, возвращайся.
А вообще были когда-нибудь у вас моменты, чтобы вы пожалели о том, что вы стали художником?
Нет, уже нет.
Ни разу?
Были, если даже были, это такие очень краткие такие сожаления. Я ни о чем не жалею. Я, если, скажем, время, машина времени заскочил бы, я бы ничего не исправил бы, я так же прожил бы, так же вот тот свой путь. Единственное, то, что только исправил бы, я не стал бы курить. Единственный.
Ну, у вас есть еще все шансы бросить?
Да, конечно, хотите? Есть. Хочу. Буду стараться.
Ну, вообще, наверное, художника сложно представить без кисти в руках или, может, даже без сигареты. И, естественно, еще вокруг него должен быть такой творческий беспорядок. Ну, потому что я сомневаюсь, что есть мастерские художников, в которых все лежит на месте и все чисто и... гладко. У вас большой беспорядок в мастерской?
У меня, да. У меня всегда вечный хаос. Ну, поверьте, есть художники, которые безупречный порядок любят. Художники какие? Значит, очень разные. Абсолютно разные. Разные характеры, разный темперамент, разный взгляд на жизнь. И у меня есть друзья, например. Есть у меня очень хороший друг, который в этой выставке очень сильно мне помогал. Николай Жестовский. Он прекрасный художник, у него всегда порядок. И в голове, и в работах, и в инструментах везде. И мой брат он художник-керамист. У него, хотя керамика довольно-таки грязная работа, это глинная постоянная работа, но у него безупречный порядок постоянно.
А у вас так почему так вышло, что вы такие разные с братом?
У нас, наверное, темпераменты разные. Я не знаю, у меня в этом хаосе я все нахожу, абсолютно все.
А если наведете порядок, то, конечно, не будете знать, где что лежит.
Если я навожу порядок, только я сам должен навести порядок, потому что потом я буду знать, где я что положил.
А сколько вообще у вас времени в день уходит на то, что вот вы у себя в мастерской пишете, творите?
По времени не считаю этот. Например, вот эти последние подготовки выставки я там практически ночевал. Ну, часов 8-12. Бывало, там 15 часов работаю. Но я сказал, я не советовал бы так работать. Теперь этот, ну, недавних пор это то выставка была, я чуть-чуть, скажем, этот, поменял расписание. Я стараюсь теперь раньше вставать. Все-таки дневное освещение, дневной свет — это дневной свет. И утреннее время — это самое лучшее для меня. Раньше, если было ночью, а теперь утреннее время — самое лучшее. Есть такое правило. Сутку, даже не правило, это действительно работа. Я читал, и теперь я сам убеждаюсь. Сутку где-то самые активные твои это часы — это 4 часа. Из них, из 4 часов, 90 минут — самый пик сосредоточенства. И поэтому, когда утром прихожу, я стараюсь сделать самую важную работу, тонкую. А потом на остаток дня оставляю уже более грубую, такой, которая не требует там сосредоточиться, вот такой этот. Ну, я, вот, по крайней мере, стараюсь навести порядок в свое расписание как-то этот.
Начать управлять временем, да, немножечко?
Да, время — это самый важный ресурс у человека. Я очень хорошо ценю своими 40-летиями, очень сильно хорошо ценю.
А никогда не подсчитывали, сколько вообще у вас уже всего картин? Именно ваших? Примерно хотя бы.
Мои друзья, помогая этой выставке, они посчитали, ну, более-менее готовых там 100 чем-то. Я их, них половину только выставил, потому что я посчитал незаконченные, как бы. Если вот это, например, вот это прошедшей выставки, мои друзья сами копали в моих закромах, коробках, вытаскивали некоторые работы. Он говорит, почему не выставляешь? Я говорю, я думаю, что они не готовы. И они прямо, не слушая меня, оформили. Мои друзья очень сильно помогли этой выставке. Благодарим, это моя выставка состоялась. И хотел бы сказать всем, так как очень много человек участвовало, около десятки человек там, я просто хотел бы сказать, что я вас люблю, и мне с вами очень сильно повезло в моей жизни. Ну, знаете, там я добавил бы материальное благо, деньги, это приходит, уходит. А именно человеческий ресурс, отношения, это очень ценное.
У вас много друзей?
У меня немного, но они очень ценные, и они очень меня любят. И я их тоже очень сильно люблю. Ну, хотя не часто говорю это словами, я не часто хорошие, там, теплые слова не часто говорю. Я предпочитаю доказывать действием, каким поступком.
Я думаю, что и вам с ними повезло, и им тоже с вами
очень
повезло.
Очень надеюсь, что они так считают.
Вообще, есть еще такая фраза, что не имей 100 рублей, имей 100 друзей. И перейдем немножко с дружбы на все-таки достаток. Считается, что художник должен быть голодным. Так ли это?
Нет, это не совсем так. Зачем искусственно себе придумать страдания? Это не обязательно. Во-первых, художник должен быть, скажем, ну, в моем случае, я за всех не говорю, может, кто-то так считает, такой этот. Художник должен быть, во-первых, в поиске. У него должен быть поиск. Я бы сказал бы, у него должен быть голод на творчество, на поиск идей. Я вот так считаю. А, скажем, физически стезать себя этого не стоит. Я сам по себе знаю, лучше беречь здоровье. Если ты за собой следишь, хорошо, ты можешь больше творить, больше сделать.
То есть вы достаточно продуктивный человек.
Я как бы, да, я очень стараюсь быть таким.
Вообще есть еще такое мнение, что Художники много не зарабатывают. Но это, наверное, все-таки разные художники. И сейчас вообще, в принципе, художники себя сами начинают как-то рекламировать, там где-то в соцсетях, еще как-то. Ну, то есть как бы себя преподносить. Вообще тяжело стать известным художником?
Ну, я могу... Я только начал этот путь. Возможно, чуть позже скажу. Да, художника я могу единственное сказать, что очень много надо работать. И вот такая есть правда, наверное, от себя скажу, и этому убеждаюсь. Если ты думаешь, что создашь шедевр, там всех будешь, там ты поразишь всех, будет восхищаться, этого вряд ли получится. Во-первых, когда работаешь, что-то делаешь, просто надо все от всей души делать. Надо все выложить туда. Тогда у тебя обязательно найдется свой зритель, своя аудитория. И я, например, свою работу делаю ради себя. Я не стараюсь никому угождать. Обязательно будет, кому-то нравится, кому-то нет. И если ты будешь угождать вкусом, ты потеряешь себя и не найдешь.
Ну, у вас достаточно своеобразная, своя, я даже, наверное, скажу, это, что это своя техника. То есть, если я, например, увижу вашу картину и еще чью-то, я смело могу отличить, где чья картина, потому что у вас действительно своя особенная техника.
Спасибо.
Как вы ее вырабатывали? У вас же она очень детальная.
Годами я, ну, просто скажу, очень много работал. Я постоянно экспериментирую, я постоянно усложняю свою задачу. Если, мне кажется, скажем, что-то нарисовал, что-то вылепил. Первое время, мне кажется, там классно. Я начинаю другую работу, третью, пятую работу начинаю. Потом тот первый работа кажется недостаточно хорошо. Я постоянно улучшаю, новую форму нахожу там и постоянно, скажем, планку поднимаю. И этим и состоит такой процесс. И это самая величайшая для меня радость что-то создавать. И иногда бывает там получается, иногда огромную ошибку делаешь, и насморк летит там иногда работать.
Такое без... тоже бывает?
Конечно, бывает. Это без этого никак. Ошибки делает. Через ошибку только двигаешься.
Берет. Ну, у вас у художников ошибки достаточно дорого обходятся, в плане того, что
да.
Все равно кисти, краски, холсты, все стоит, ну, правда, недешево. И
да.
Вот какие-то такие ошибки, это же деньги, это же время и это труд.
Да, это верно. Например, я никогда не интересовался, скажим, дорогими машинами, о своем благополучии. Благополучие это для меня достаточно минимальное. Не будет хвастовства, это, наверное, я скажу, что больше было понятно. Мне нравится, скажем, философия стоиков. И мне нравится эта философия спартанцев, потому что она делает твой удобный... Ну, скажем, если к чему-то посвящать жизнь, надо все лишнее отсечь. Например, я с самого начала много лет приучал себя, скажем, быть не капризной еде просто. Еда должна быть для меня такой, что она достаточно, что организм поддерживала. Как бы. Если у меня есть обувь крепкая, хорошая, которая на 2 года хватит, этому я доволен. И у меня есть велосипед, который она дает мне возможность передвижения. Очень свободно передвигаюсь. И вот эти все такие мелочи, в принципе, они делают мою жизнь удобной. И она именно дает мне более большой простор времени, чтобы я уделял больше работе.
То есть вы себя все-таки, ну, как сказать, довольствуетесь малым, да?
Да, я довольствуюсь малым. И больше я сознательно все это делаю, чтобы больше... в работе выложиться, в своей работе, в творчестве.
Но у вас очень яркие картины, я сразу вам скажу, и они, ну, они какие-то очень милые, что ли, потому что мне, например, очень нравится, как вы изображаете животных. То есть, по сути, у вас все животные, они какие-то добряки. Даже если там видишь какого-то волка, который вроде бы злой, он все равно какой-то добрый. Почему вам так нравится рисовать животных?
Ну, я просто скажу, во-первых, животные мне очень нравятся, потому что они же естественные, у них все естественно. Например, один этот чувак мне говорил, волки, говорят, злые, говорят, они жертву мучают. Как бы, я говорю, это неправда, волки не злые, они просто охотятся. жертву мучает, потом, что мне молодняк обучает. Они чуть-чуть подранят жертву, что молодняк этот добивал. А как они иначе там научатся? У них есть там причина. Только мы, люди, там сознательно все делаем. Сознательно зло делаем, сознательно добро. А животных такого нету. И больше всего мне нравятся волки. Я практически всю жизнь их изучал, читал, любую информацию доставал. И в общем, кроме волков, мне очень сильно нравятся животные, потому что мое детство прошло среди домашних животных. Это были барашки, кони, там разные живности. Она, ну, какой-то, наверное, душе отпечаток оставил.
Ну, вы действительно часто изображаете волков и коней. И я так заметила еще, что лис.
А, да, лисы очень мне нравятся.
Почему? Потому что они рыжие?
Ну, лисы, знаете, такое, этот, в разных фольклорах, там, разных народов по-разному изображаются. Они, говорят, хитрые. Почему хитрые? Потому что они должны выживать. У всех есть причина, почему они такие. И мне внешний вид нравится. И просто один раз, это было очень далеко, этот, в далеком детстве, этот, я видел охоту на лис. Я первый раз в жизни видел там лису. Я не думал, что она настолько маленькая. И мне было действительно жалко. И это было ужасно. Это было ужасно, что большие собаки на них натравливают. Собак специально обучают такое. И лисы, волки, они все нам, они нужны. Я почему нарисовал такие графические работы? Я специально так нарисовал, как будто они фотографируются, селфятся. И они как бы... Моей задумке они как бы... Не убивайте нас, не стреляйте, мы вам нужны.
Потому что природа же создала всех, на самом деле, абсолютно нужными друг другу. Нету, наверное, какого-то лишнего насекомого или птицы, или животного. Они все для чего-то существуют. Также там и злые волки, которые на самом деле не злые, они просто хищники. Да. Они такими природой создала.
Верно.
Что
верно.
Ж поделаешь. Но помимо животных, вы еще очень любите рисовать кочевников. Это вот прям, наверное, ваша какая-то фишка.
Насчет кочевников, прямо, скажем, такого не задумался прямо глубоко этот, почему я рисую кочевников. Мне всегда нравится, потому что я сам и являюсь потомком кочевников. Наверное, этот ген мне передано через гены.
То есть вы прям чувствуете их?
Да, и как бы я же вырос в такой среде, что мои предки были кочевниками, и я, мои братья ездили на конях, и вот это все мне знакомо. И как-то вот это, знаете, как этот попить или там подышать воздухом. Для меня это, естественно, рисовать кочевников. Просто мне нравится рисовать.
Так вот, помимо того, что вы сам кочевник, рисуете кочевников, а вы еще и умудрились оформлять игры кочевников. То есть они вообще везде вокруг вас.
Игры кочевников – это часть моей работы. Меня как художника-постановщика пригласили. И да, это было давно. Да, я там поработал художником-постановщиком.
Понравился вам этот проект, кстати?
Это был очень трудный проект. И в этом проекте очень нужных людей для себя нашел. Очень нужных ребят. Это был очень трудный проект. И это было испытание для всех нас. И теперь эти ребята со мной работают.
А чем такой он был сложный, этот проект?
Сложность состояла в том, что, как всегда, короткий дедлайн. И надо было все успеть физически.
Как
я рад.
Все делали?
Успевали. Надо было успевать, другого выхода не было. Просто я другую альтернативу там не рассматривал. Ну, раз взял на себя ответственность, надо заканчивать.
Но ведь это же не только само что-то сделать, это же нужно было вам успеть сделать эскизы к этим играм, потом найти какие-то материалы, из чего это все делается, потом все это сделать.
Да, во-первых, там кроме того, что я вот это все разрабатывал, надо было правильное задание давать ребятам и руководить. И, ну, трудно состояло в том, что надо еще руководить, и еще надо все это там разрабатывать. Но я не один был, и со мной были люди, которые мне помогали. Как бы каждый свою функцию знал. И кому-то было очень трудно, кто-то ныл, кто-то плакался, а кто-то до конца выполнял работу. Теми людьми я сейчас сотрудничаю и дружу.
Все-таки кочевники вам, наверное, прям пошли на пользу.
Да, У меня, значит, там ничего в своей жизни легко не доставался. Ничего. Как бы любая работа свои трудности, свои прелести, минусы, плюсы там приносила. Поэтому ни в одном проекте, где я работал, плохого и хорошего, и вот это все было. И прям плохого сказать не могу, потому что это каждый трудный проект — это испытание. Как бы самые трудные, скажем, попадают там ситуации такие, что только себя таким образом только узнаешь, на что ты способен, насколько у тебя ресурсов хватит, насколько у тебя нервы крепкие.
И каждый раз еще хочется стать лучше, лучше и лучше.
Ну, такого, как вы задали вопрос, прямо не задумался. Ну, например, бывает, что ребята на меня смотрят, и я не могу быть другим, потому что просто другой вариант не рассматриваешь. Они верят, и я должен так делать дальше.
А вы строгий руководитель?
Нет, я не выбираю этот, скажем, наверное, будет так понятнее. Я не выбираю там путь босса. Я вместе работаю и указываю сам, и сам вместе тружусь. И потому что я сам тоже это, там, ошибку делаю. Я признаю свои ошибки. Ребятам открыто говорю. Я хочу этот не приказывать, или этот, я хочу сотрудничать.
В общем, вы дружите больше, наверное, да?
Да, я просто спокойно, очень человечно и, конечно, доступно. Я в первую очередь я стараюсь очень быть своим ребятам, тоже те, кто со мной сотрудничает, понятным и доступным, чтобы они меня понимали.
Те люди, которые с вами остались еще с кочевников, они стали не только вашими, наверное, партнерами, но и друзьями?
Да, эти ребята все младше меня. Они как, да, они очень мне там близки. Я как бы иногда вижу, и мы можем душевно не разговаривать, но у меня всегда как-то тепло душе становится такой. Ну, помимо работы я стараюсь узнавать, чтобы у них было все хорошо. Потому что каждый трудится, и каждому там трудно. И тем более, я, если за эти годы там какие-то опыт накопил, я должен как-то передавать и обучать. И я сам параллельно у них обучаюсь.
Взаимовыгодное сотрудничество.
Да, можно так сказать, да.
Ну, вот вы сделали все вместе тогда вот на этих кочевниках. Я помню, Трон Манаса был. Были доспехи Адилета, да? По-моему, соратника Манаса, собственно, да?
Да, это который сейчас Алмамбет, такой есть соратник Манаса. Для самого Манаса, для Алмамбета еще другие персонажи были. Мы для них там доспехи делали и, скажем, декорации такие жесткие. Но это жестким декорациям относится именно этот трон и остальные там декорации.
А сейчас не в курсе вы, где сейчас эти
Нет, нет.
Не интересовались никогда?
Нет, эта работа уже закончена, они уже, мы сдали, и они, собственно, жизнью живут. Может, где-то пропали, может, где-то используются. Если используются, я буду рад знать.
А вообще вы со своими работами тяжело расстаетесь?
Нет. Если ты работу заканчиваешь, это должен осознавать, что это уже закончено. Эта работа может найти собственный путь, собственную этот жизнь. Надо так относиться.
Но есть какие-то работы, которые вы в жизни никому никогда ни за какие деньги не продадите?
Пока такого не было.
То есть совершенно спокойно можете на заказ работать, можете что-то для себя, а если захотел кто-то приобрести, то и продаете.
Да. Привязанность — это, как я скажу так, вещам, своей работе, там, материальным вещам, это отвлекает сильно. Это груз, привязанность.
То есть вы стараетесь все-таки быть таким абсолютно, наверное, свободным, да? И духовно, и вообще.
Да, мне нравится быть свободным максимально, насколько это можно.
У вас и картины очень многие, вот именно о кочевниках, о свободе, потому что часто там бывает, что они куда-то мчатся, то есть по степи. Очень вы любите, я так посмотрела на выставке даже, рисовать женщин-кочевниц.
Да, я очень люблю рисовать сильных девушек, женщин, бабушек. Потому что в моей жизни становление художником, вообще становление, именно то, что обрел профессию, таким, какой я сейчас стал, очень большую роль сыграли именно женщины. Моя старшая сестра, их у меня двое, Айгуля, Назгуля, и моя мама, жена племянница. Потому что они всегда верили. И моя вот сестра старшая, Айгуля, она мне лучше будущее подарила. Она мне знания дала. И в моей жизни было так, что именно такие сильные женщины мне помогали. Как бы. Это, знаете, такой чисто маскулинный, есть такое мнение, что женщины только инфантильных воспитывателей такой. У меня много братьев, каждый из них свой лепт внес, и каждый из них там этот свое воспитание дал. Но больше всех этот у меня вклад сделала моя сестра Айгуля. И Айгуля, моя мама, вот у меня выставка была, этот работа, этот «Мать волчица» и «Бугэнэ», ну, это «Мать олениха». Я этот работу назвал, общее название, этот «Энэлэр», «Матери». Я и им посвятил эту работу. И вообще всем матерям я посвящаю работу. Значит, там, именно женщины могут чужое дитя взять абсолютно и как свое воспитать. Мужчины тоже могут этот, но это все-таки редкость.
Женщины, они, наверное, все-таки вынуждены быть сильными, потому что...
Да.
По-другому никак. Конечно, очень хочется наверняка быть и слабой, и маленькой девочкой, но... У женщин по-другому не может быть, потому что у женщин дети, у них дом, у них работы, у них всяческие другие тягости жизни. И, конечно, они должны держаться.
Например, у меня есть очень близкий, хороший друг Мариам. Она работает в кукольном театре главным художником. У нее трое детей, и она главная художница, и она успевает проект сделать, и все. И эта выставка, она мне так сильно, здорово помогла. Знаете, там это не может быть, что не вдохновлялся этим такое, он не вдохновляет. Мне становится хорошо. Мне очень нравится читать про именно успешных женщин и какие они работы делают, и вообще творческий путь, вообще все. Это здорово, это классно. Это мне нравится так изучать, читать.
Ну, у вас и на работах, да, на картинах женщина действительно всегда очень сильная, всегда стремительная. Чаще всего она куда-то вот бежит вперед или летит, или, ну, вот, в общем, она такая вот прям передовая. И я еще заметила, что даже бабушки у вас, они не такие бабушки, как мы думаем, все беспомощные, совсем старенькие, все прочее. У вас очень живенькие бабушки, скажем так.
Да, потому что я в детстве очень много помогал бабушкам. Моя мама мастерица очень хорошая, она... Ну, вот эти там рукоделием хорошо занималась. Ширда, калакис, вот эти народные творчества. Вот это все она делала. И в Сусамур-селе часто меня звали, чтобы я узоры делал. И бабушками часто общался. Они, знаете, такое, между собой они довольно такие юморные, скажем, слегка пошловатые, вот так когда остаются. Они совсем другие, которые... Это... Знаете, общепринято этот. По традиции мы должны видеть так бабушек, тот так степенный. Они довольно так смелые и... Ну, они вообще прикольные, на самом деле.
Да, нашим бабушкам, мне кажется, палец в рот не клади, как говорится, потому что могут и откусить по локоть. Ну, это же здорово.
Да, я всегда хорошо общался с бабушками, всегда общий язык находил. Как-то свободно, как-то...
Ну, вы вообще, по-моему, отличаетесь таким достаточно большим человеколюбием.
Ну, как сказать, я просто стараюсь хорошо относиться, честно, открыто, и стараюсь этот, скажем, плохого не делать, никого не подставлять, просто максимально быть, как опять повторяюсь, быть понятным, доступным, что со мной можно было дела иметь легко. Просто я всегда стараюсь этот говорить понятно, открыто. Конечно, бывает, там люди меня не понимают. Некоторые считают, там, ну, высокомерный или что-то такое. Этот. Не все воспринимают там открытость. Ну, я так считаю, что если ты свои мысли озвучиваешь открыто, это экономит кучу времени. Как бы. Ну, не всегда хорошо получается. Но я не огорчаюсь.
Ничего, значит, все получится на самом деле. А вы помните свою самую-самую первую проданную картину?
Уже нет. Это настолько было давно. Нет, не помню. За много лет очень много было продано картин, работ. Я не помню. Но я зато помню свой первый гонорар. Мы с друзьями, это когда училище учились, мы самостоятельно заказ взяли, Это была парикмахерская, надо было вывеску сделать. Первую часть хорошо сделали, вторую часть опозорились. Это очень неудачно получилось.
Почему?
Потому что работу плохо сделали. У нас первая часть это была мужская, эта часть, как бы, ну, справились. А вторая, мы сделали такие портреты женщин. Это система аппликации, вот так. И так как владельцу совсем не понравилось то, что мы сделали. Нам всем нравился, мы думали, красавец сделали таких этих только. И они нам не заплатили, на первую часть гонорар заплатили, а второй не заплатили. Да, я понимаю полностью их не поступка, оправдываю, потому что у нас действительно плохо получилась эта работа.
Вы не сфотографировали на память?
Нет, это было настолько давно, что у нас тогда таких телефонов не было даже таких. Это было очень давно. Да, вот этот я первый гонорар этот помню. Мы ребятам получили, и первые же, как получили, мы зашли в кафе и потратили все.
Правильно сделали, а как
да.
еще?
Да, очень сильно радовались. Вот это очень хорошо запомнился.
Мне очень жаль, что, конечно, не осталось этой вывески. Я так теперь хочу ее посмотреть. Мне просто интересно, что же там получилось, действительно.
Конечно же, давно убрали-то. Да, жалко, что не сфотографировал. Возможности не было фотографировать.
Ну, а так вообще сейчас, вот, если вы кому-то продаете картину, с вами потом часто выходят на связь и говорят там, Джум, привет, у меня твоя картина, все нормально, она висит, всем нравится.
Да, бывает так, что... Бывало так, что из Америки или из Амстердама там высылали фотки там интерьере, вот там висит моя работа, там, такое. Конечно, приятно.
А вообще, в основном, кто все-таки покупает ваши картины? Наши местные кыргызстанцы или иностранцы?
В основном большое количество работ все-таки купили иностранцы или ну, жители СНГ. С России много было. Местный Кыргызстан тоже покупает. Ну, все-таки преобладает там иностранцы, где покупали.
Дорогие у вас картины?
Разные цены.
А как вот вы понимаете, сколько должна стоить та или иная картина?
Это довольно-таки трудно для меня. Цены ставят, по-моему, многим художникам трудно. Ну, у меня или опыт не выработался еще такого. Такой этот. И, ну, теперь более-менее разбираюсь в такой арт-рынке, более-менее там умею ценить работы. И как-то теперь чуть легче мне ставить там цену на картины.
Ну, часто, да, художники говорят, что вроде ставишь какую-то цену, кажется, что очень много. Или наоборот, хочется побольше, а поставил уже маленькую. И это всегда очень сложно оценить именно свой труд и то, что ты вложил в картину. Это же не только, например, мазки кистью, это же еще и вдохновение. Бывает же так, что сегодня все хорошо, а потом неделю его просто этого вдохновения нет, и картина...
Да, вы верно сказали. А теперь, скажем так, я не стесняюсь уже ставить... скажем, достойную цену. Я уже не боюсь такого. У меня неудобства нету при этом. Потихоньку вот этот вырабатываю себе. Потому что я теперь ценю свой труд. Ну, там бывало, там бывает, люди приходят и говорят этот, подари мне. Очень часто у нас любят спрашивать, подари. Бывало, что я раньше дарил, а теперь нет. Я просто твердо научился говорить там нет.
Ну, так не... иначе вы да. все раздарите.
Да, я не боюсь теперь обижать. Твердо говорит нет. И своих ребят тоже там обучаю. Научитесь просто говорить нет.
А люди
ничего плохого не случится. Да, да.
Серьезно? То есть вот они вас попросили подарить картину, вы отказали, и они на это обижаются?
Да, обижаются. Ну, часто бывает
странно,
такое.
Конечно.
Один раз, я помню, там имя не буду называть такое, он довольно-таки известный бизнесмен здесь, в Кыргызстане, ну, в Бишкеке. Он просто, ну, он сам неоднократно писал, и я такое это заведение открываю, мне нужно вот такое, я очень хочу твою работу видеть, вот так, вот так. Я не торговался такой, он сам назначил цену. Я хотел действительно помочь, потому что давно были знакомы. И он сам предложил такую цену. Я говорю, сколько хочешь, заплатишь такую. Потому что действительно хотел помочь. А потом После того, как у него было заведение открыто, когда сделал, он попросту говоря замолчал, забыл. И таких случаев немало. Но я благодарен таким случаям, на самом деле. Я не считаю, что это что неудача. Как бы. Я, наоборот, думаю, удача, потому что я был сам виноват. Эта ситуация. Дело в том, что я хотел этого человека видеть, как я хочу. Такое. Он человек был сам собой, этот человек. У него такой характер. Просто я хотел, иначе другие я хотел качество видеть такое. И то, что мои ожидания не оправдались, я сам виноват. Этот случай меня тоже научил. Ну, таких случаев там было несколько, когда вот так воспользуется такой. Но я не жалуюсь тому. Я говорю, наоборот, что хорошо это случилось, потому что таким образом ты начинаешь лучше разбираться в людях.
А вы о себе не напоминаете вот таким людям, которые работу вашу взяли, а денег за нее не дали?
Нет, не напоминай. Я дальше двигаюсь. Это же, напоминая, терзая себя и как-то вот этот, вспоминая такой случай, ты сам себе наносишь такой внутри боль. И сам себя терзаешь такой. И это не дает эту злость тебе дальше двигаться. Да, у меня была злость, не скрываю. У меня было такое разочарование такое. Но я должен был дальше двигаться. Зато, когда таких людей встречаешь, ты больше ценишь там лучших людей. Я очень рад, что взамен таким людям очень лучшие, хорошие люди пришли взамен. И потом я встретил хороших людей и до сих пор дружу и поддерживают.
На самом деле я вам хочу искренне пожелать, чтобы вам на пути встречались, наверное, хорошие люди. И настолько хорошие, как вам нужно и как нужно им. Не идеальные,
спасибо.
Но просто хорошие, светлые, нужные люди.
Да, спасибо, это... Очень ценные пожелания. Я приму с радостью такое пожелание.
Я надеюсь, что оно сбудется.
Спасибо вам.
Вам спасибо большое за то, что пришли, за то, что вообще рисуете свои прекрасные картины.
Да, ради таких слов и замечаний, и чувствую, что надо дальше, и становится хорошо. Просто иногда... Совсем мало нужно, чтобы человек хорошо сделать. Просто там пару минут удели и теплые слова скажи. Я стараюсь, ну, данное время, там, последние годы так делать. Ну, насколько можно это поддерживать и насколько можно, теплых слов говорить.
Я надеюсь, что все так и будет дальше. Спасибо вам большое.